Я хочу прочитать вам из книги Откровения, 5 глава. Это удивительное место, волшебное место. Ничего, если я употреблю эти слова. Вообще, книга Откровений – таинственная, волшебная книга. Есть такие книги, как Даниила или книга Откровений, которые, если ты будешь читать, в твоей жизни придут большие перемены. И, конечно, может быть, не все там понятно, и теологи, и богословы спорят на какие-то темы там. Книга Откровений, она говорит о том, что было, о том, что есть и о том, что будет. И ее можно трактовать по-разному, и почти это всегда будет безошибочно. Потому что что-то уже все равно было, и что-то опять будет похожее. Вот. Но я хочу прочитать то, что коснулось моего сердца. Я буду читать из 5 главы, с 1 стиха. Когда я читал это местописание, Дух Святой так сильно сошел на меня, и я не мог читать, я даже плакал. Но когда я прочитал, что Иоанн тоже плакал на этом же месте Писания, я подумал: Иоанн, мы плачем с тобой об одном и том же. Вот. И потому что ты можешь переживать то, что переживали эти великие апостолы и пророки, благодаря Святому Духу. Дух Святой – это такая машина времени. Может быть, это некорректно сказать по отношению к Духу Святому «машина». Ну, мы же не знаем, какая она машина времени. Но Иисус сказал, что Дух Святой, Он придет, напомнит тебе все, что Иисус говорил, и покажет тебе. Поэтому Дух Святой может тебе напомнить то, где тебя вообще не было. Вот. И там вообще не ты был, там были другие люди, а Он это сделает так, как будто ты там был. Поэтому, когда я читал это, кстати, я очень благодарен Духу Святому за то, что Он может открывать все Слово. Даже Иисус, Он не имел вот такой вот привилегии в то время, когда Он ходил по земле, объяснить тебе все. Он так и сказал: «Я много чего хочу сказать вам, но вы не можете вместить. Но вот Дух Святой придет и научит вас». Все-таки Дух Святой учит тебя в 3D. Он может тебе показывать, Он может тебе дать переживания. Он может тебе восхитить тебя, может. Он может тебя прямо в гуще событий направить. Это потрясающе. Если ты поймешь, как круто Дух Святой объясняет Писание, ты полюбишь Библию. Ты очень ее полюбишь. Я вам прочитаю 5 глава, 1 стих. «Потом я увидел в правой руке сидящего на троне свиток». Вы знаете, здесь все потрясающе. «Исписанный с обеих сторон и запечатанный 7 печатями. И увидел могучего ангела». Вот представляешь? Вот он видел, а ты нет. Но Дух Святой может тебя поставить прямо туда, рядом с Иоанном. Ты будешь видеть то же самое. То же самое. Ты переживешь то же самое. Вы знаете, мы хотим, чтобы в нашей жизни было вот это волшебное вдруг. Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Знаете, нам хочется, чтобы ты так вот лежишь на диване, и вдруг, да, что-то чудесное. А это так по-русски «вдруг». Вы знаете, это так хорошо, когда вдруг что-то хорошее случилось. Лотерейный билет сам прилетел к тебе, ты его даже не покупал, и вдруг он оказался выигрышным. И я вот поговорю, как вот нам это вдруг, вот как нам помочь этому вдруг прийти к нам, вы понимаете? А то вдруг не придет. Ты ждешь, а вдруг мимо. А хочется, чтобы вдруг прямо к тебе, вдруг и прямо у тебя. Аминь. И Дух Святой, Он может много что сделать для тебя близким и реальным. Аминь. Аллилуйя. Слава Иисусу. Так вот, я буду читать дальше. Вот я читаю эту книгу Откровений. Я понимаю, что Иоанн, он там был. Он был в духе. В день воскресный. Понимаете, уже из-за одного этого надо в воскресенье в церковь ходить. Вдруг там что-то хорошее произойдет. Я честно вам скажу, вот за 25 лет, как я хожу в церковь, вот, мне было 23 года, когда я пришел к Богу, вот 25 лет я хожу в церковь, я не пропускал воскресных собраний. Это все из-за Бога, Он виноват. потому что я о Боге кое-что знаю. Вдруг придет. Ну, а необычно как-нибудь. А меня не было там. Это катастрофа. Вы понимаете? И это очень-очень плохо. Я боюсь таких вот моментов, когда Бог может прийти особым образом. Они сидели, 120 человек в горнице. Ну, они же не знали, что будет происходить. Бог сказал, сидите, ждите, когда на вас сойдет Дух Святой. Они же не знают. Ну, они знают, что такое сидите, ждите. Но что-то сидите, ждите знают все. Неверующие, верующие сидели и ждали. Но что такое сойдет Дух Святой, это еще пока неизвестно. Что это такое Дух Святой сойдет на вас? Этого они еще не знали. Есть такая даже картина, там, не помню, что за художник, там Дух Святой сошел. И у всех такой огонек здесь загорелся. Потому что в Библии написано, что почили на них языки, как бы огненные. Но так как ты не знаешь, что это, ну художник взял и нарисовал здесь огоньки такие. И у апостолов такие лица такие, как бы обана. И так вот, знаете, тут что-то горит. Потому что художник, вероятно, этого не переживал. Он просто прочитал, но с апостолами все было не так. Они просто сидят и ждут, и вдруг, вот это волшебное вдруг, на них обрушился Святой Дух. И это было мощнейшее переживание, которое только может человек пережить. Вы знаете, бывают люди такие интересные. Они хотят со Вселенной слиться и счастье переживать. Ну, там где-нибудь нагишом в траве сидеть и чакры открывать. И вот чтобы чакры откроются, и тогда ты сольешься с природой, матерью. Но я тебе хочу сказать, что слиться с природой – это не сильно великое счастье. Потому что это все равно не Бог. Потому что Бог больше, чем просто природа. Бог создал природу. Есть нечто большее. И когда говоришь таким людям из Библии, они говорят, это примитивно. Это примитивно, ваша Библия примитивна. Там все так примитивно, не судите, не будете судимы. И обычно им примитивно, и кажется, Нагорная проповедь. Но именно Нагорная проповедь, даже так и называется, заповеди блаженства. Ну, на их язык переводя, заповеди, как войти в нирвану. Потому что вот эти вещи, они тебя вводят в экстатическое счастье. В экстатическое счастье. И без Духа Святого слова Иисуса кажутся незначительными. Но если ты откроешь пятую главу, сейчас мы не будем ее открывать, Евангелие от Матфея, кстати, это волшебная глава. Я еще был неверующим. Исцелялся, читая эту главу. Вы знаете, что Библия написана так? Слово мое, жизнь для того, кто нашел его. И здоровье для всего тела его. Парацетамол? Слово, здоровье для всего тела. Оно волшебное. Я помню, согрешил. Вы знаете, вот бывает, мы чистовато грешим. А бывают запоминающиеся согрешки. И запоминаются они не потому, что это грех какой-то был особенный, я что-то там особенное натворил. Нет, это потому, что там был урок. То есть Бог преподал мне урок, а уроки запоминаются хорошо. Не все уроки, некоторые уроки хорошо запоминаются. Урок был в том, что я уже начал читать Библию. То есть Библия еще тогда не была у меня в руках, но был журнал «Наука и религия». И в этом журнале начали печатать Новый Завет. От Матфея, от Марка там и так далее. Я их читал, 91-й год. То есть еще пока печатную Библию было трудно найти. И я читал, не судите и не будете судимы, не трубите перед собой, как вот те люди, которые трубят, они уже получили свою награду. То есть они уже, это те люди, которые себя хвалят, они уже получили свою награду. И я как раз это все читал, а я учился в институте в театральном. И у нас был такой благотворительный концерт. Студентами мы поехали в детский дом, чтобы показать концерт. Ну, такой новогодний концерт. У нас был Дед Мороз. Дед Мороз был мой приятель, он такой длинный и худой. Так что нет такого костюма для этого Деда Мороза. Еще у него кожа белая, как у Снегурочки реальной. Ну вот, все в таких вот. И Дед Мороз, конечно, был стрёмный, потому что таких худых Дедов Морозов несчастных просто не должно в природе быть. Я тоже там показывал фокусы. Я глотал лезвие. Есть такой фокус. Глотаешь лезвие, запиваешь водой, размешиваешь здесь их. И потом так штук 10 проглотишь, и потом нитку, и за нитку их всех достаешь. И все это я еще делал в танце под музыку. Это было весело. Это не был такой фильм, ну, фокус ужасов. Вот. Мы танцевали, еще две однокурсницы моих и я посередине. Мы танцевали, я показывал, как я глотаю лезвие. Такой прикольный был. И у меня фокус не получился. То есть это был полный облом. Все увидели, как я его делаю. Весь институт бегал за мной. Как ты делаешь этот фокус? Я говорю, это тайна. А тут меня раскололи прямо в этом детском доме. Дело в том, что когда я ехал туда, ну, мы ехали в автобусе, я увидел огромный плакат, баннер. Появились баннеры. И на баннере какая-то организация рекламировала себя и трубила, что они занимаются благотворительностью. И я в сердце над ними поржал. Я сказал, ага, лицемеры трубят, потому как я уже был просвещен. Я прочитал Евангелие от Матфея и уже был просвещен. Вы знаете, в чем разница между религией и просто любовью? Это как между раем и адом огромная разница. Мой брат рассказывал на семинаре из одного фильма, где как бы фильм такой против веры, против Бога, такой, знаете, вот специально злой такой фильм, против христиан. И там сюжет был в том, он все не рассказывал, что одна девушка, она была модель в школу, отличница, красавица. И она, в общем, выступала перед аудиторией, и одна такая сидела в пирсинге, девчонка такая черная, все там в татушках вся, страшненькая такая. И говорит, да нет никакого Бога. Она, Бог есть-то. Да не похоже по тебе, чтобы ты знала Бога, ну, или чтобы ты любила Его. И развернулась и пошла. И та взяла Библию, и как кинет ей в спину, Бог любит тебя. И огромной Библией между лопаток засвистела. И это так похоже на религию. Это изумительно просто. Это изумительно. Конечно, ты не увидишь Иисуса Христа, который бросает, ну, Торой в спину фарисеям, понимаешь? Ты не найдешь такой картины. Но с людьми случается. Потому что вот от твоей вот этой вот, от халилуя да убью гада, буквально несколько секунд может быть, вы понимаете? И почему Иисус часто говорил притчами? Они же такие притчи, я сейчас вернусь к книге Откровений, они же притчи сельскохозяйственные в основном. И потому что это было всем понятно. Там про виноград, про скотину, про этих, про семя, которое упало. И он, или вот он, например, говорил, какой из вас отец, если сын попросит хлеба, подаст ему камень, а? Разве подаст? И он говорил такие жизненные ситуации. И потом говорит, ну если вы, будучи злыми, блага даете детям вашим, тем более Отец Небесный даст блага просящим у Него. И он говорит такие простые жизненные вещи, в которых они просто есть в жизни. Вот в жизни даже злые отцы все равно блага дают. Но вы знаете, почему он говорил притчи? Потому что в религии жизни нет. Там отец прибьет, если ты попросишь у него. Там папа, Бог, он не папа, он монстр. Он только и смотрит, как тебя наказать. И там вообще к жизни неприменимые вещи. Потому что в религии нет никакой жизни. Ее просто там нет. Поэтому силы взять человеку, прожить благочестиво, нету силы. И когда человек знаком с религией, но не знаком с Богом, и он читает эту, бедный он, читает эту Нагорную проповедь, блаженный нищий духом, он в депрессию впадает. Думаю, что тут блаженного? Блаженный плачущий. Чего блаженного в этом? Блаженно гонимый. О, Господи, только не гоняй. И, вы знаете, ему кажется, что все это просто неприемлемый ужас. который приключился в его жизни, не дай Бог ему быть в этой религии. Потому что он читает это сквозь призму. Хочет он или не хочет. Пока ты не столкнешься со Святым Духом, и он не покажет тебе картину этого удовольствия. Картину, в которой самое великое счастье – это быть в этом присутствии Бога. Пока он тебе не откроет эти слова Бога, тебе в этой религии просто нет жизни. Она к жизни неприемлема, неприменима. Неприменима. Она разрушает жизнь. И даже атеисты часто выглядят более жизнерадостными, чем религиозные люди. Потому что в религиозных людях жизнь выхолощена. Она просто переведена на уровень обряда и исполнения каких-то традиций или законов и обрядов, которыми якобы ты угождаешь Богу, который жизнь. И которой есть огромная радость и жизнь. И, конечно же, если мы с вами прочитаем дальше, здесь удивительная вещь. Потом он говорит, я увидел могучего ангела, который громко спрашивал, кто достоин снять печати и раскрыть свиток? Ну вот. Вот здесь у меня и началось накрывалово, как говорится, потому что Дух Святой здесь на меня сошел. Но никто ни на небе, ни на земле, ни под землей не мог раскрыть свиток и посмотреть, что внутри. Какой-то таинственный свиток. И ни одного существа нет. Никакого нет архангела, ни Гавриил, ни Михаил. Никакие серафимы, никто на небе и никто на земле, никто на земле, ни один человек, ни один религиозный деятель. Вроде книга какая-то должна быть, наверное, религиозная, свиток, все-таки из книги Откровений, но никто не может открыть, никто не может снять печати. И почему-то что-то в этой книге такое есть, что дальше написано, никто не мог ее раскрыть, эту книгу. Никто. Вот это тайна. Ни одно существо не мог раскрыть и вовнутрь заглянуть. Вот тут я заплакал, когда прочитал это, и закрыл Библию. Потому что Дух Святой сошел на меня, и я плакал. Я закрыл Библию и плакал. От того, что никто не мог раскрыть эту книгу. Я плакал, плакал, и потом я успокоился и решил прочитать. Я горько плакал, потому что не нашлось достойного, кто бы мог раскрыть свиток и посмотреть, что там. Никого достойного не нашлось. То есть, какое-то качество должно было быть, кто бы мог сказать, я пойду и открою. Какая-то дерзость должна быть. Смелость. А для того, чтобы иметь смелость, нужно иметь было какое-то качество. И тут сейчас будет противоречие. Готовы? Сейчас будет много противоречий. Полярных вообще вещей. Противоречий. Какое-то должно быть дерзость и качество. Встать, подойти и сказать, я сниму. И не умрешь, если будешь открывать. Кто ты такой? Почему ты думаешь, что ты можешь? И если ты не откроешь эту книгу и не прочитаешь, почему никто не может? Семь печатей. Ну, конечно, о семи печатях написаны разные теологические книги. И об этом свитке, наверное, тоже что-то написано очень важное. Но это похоже на письмо. Можно я вам расскажу, как я думаю? Это похоже на письмо, в котором гарантии не просто дикой любви к кому-то, но если ты не прочитаешь, ты не узнаешь и не получишь наследство, и не получишь привилегий. Это как будто было всегда, но раскрыть можно только когда полнота времени пришла. Это как будто ты вступаешь в наследие. И если никто не откроет, никто не вступит в наследие. Помните, написано, вся тварь, все творение стенает и мучается, ожидая, когда откроются сыны Божьи. Или как откроется этот свиток. Когда откроются те, кто подобен Христу. Представляете, любое животное, оно покорилось суете, не добровольно, а не из-за человека все. Любое существо. Если ты почитаешь про Царство Небесное, знаете, что написано? Что там волк и ягненок вместе лежат. На одной лужайке никто никого не ест. Ребенок играется с аспидом, со змеем. Шнурки может на ботинках завязывать им. Я не знаю, ну просто играть, веселяться. Лев траву жует. Но сегодня лев не жует траву, он жует все. Я был в Южной Африке, там популяцию тигров, каких-то китайских тигров, я не знаю, как они называются. В общем, мне удалось близко к ним подойти, там такая сетка, ну, решетка. И их очень мало видов осталось. И вот этому фермеру, у него 40 тысяч гектар земли, представляете, это очень много. Он этих тигров, ну, в общем, китайское правительство платит ему деньги за вот этих тигров. И мне сказали, ты только близко не подходи к этой, ну, решетке. Он одной женщине руку отцапал. Она такая, ой-ой-ой. А он такой, хлать, так. Те же лица, минус рука. Вот. И я достаточно близко подошел, потому что смотрю, он же далеко. И, то есть я могу отпрыгнуть. А он начал ходить вот так вот. И знаете, вот так вот, вот это как в аэропортах, там есть очередь, знаете, такая зигзагообразная, идешь все время, все ближе, ближе ко мне, ближе, ближе. Я понял, что он задумал. Думаю, он ближе, ближе ко мне, ближе, ближе. И когда было метра три, ну, у меня же еще решетка есть, мы с ним взглядом встретились. Знаете, что я увидел? Он вообще не различает, христианин я или нет. Он меня рассматривает только как добычу. Он не в курсе. И я понял, что когда Даниил с ними был в одном рву, то, что его не съели, это чудо. Потому что тех, кого бросили после Даниила, они долететь до земли не успели, их уже начали есть. Их с воздухе уже ловили, встречали. И вот как это Царство Божье такое, что там и лев, и ягненок, противоположные животные. Лев – это такой деловой, деловая тварь. Это он не нуждается, чтобы его опекали. Ягненок – это тот, кто без пастыря не живет. Все, у него нет деловых этих качеств, он исключительно пасется, наслаждается. Его надо защищать, вы понимаете? И мне это больше нравится, чем лев. Потому что лев – это ответственность. Это ответственность. Вот поймал – пожрал, не поймал – не пожрал. А ягненок – это безответственность. И поэтому мне так нравится, когда Иисус говорит, что вы овцы мои, паствы. И помните, Давид говорит, Господь – пастырь мой. Все. Можно было уже закончить псалом. Здесь уже классно. Но он продолжает, я ни в чем не буду нужна. Это лишние слова. Потому что если Господь твой пастырь, все, псалом закончился. Все, ты уже открыл все чакры. Кто понимает? Ты живешь в стране удовольствия, если Господь твой пастырь. Если Господь там, а ты тут лев, то, извини меня, там разные законы, может быть, и жизнь повеселее. Но кто успел, тот и съел. а здесь тебя, о тебе заботится. И он говорит, Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. И потом, не я пасусь, это козлы пасутся, а овец пасут. Я пасусь на злачных пажитях. Вот оно на христианство похоже. Бог водит меня к водам тихим, накрывает мне стол на виду врагов. Там львы ходят, а я получаю удовольствие. И мы продолжим сейчас. Но никто, никого не нашлось, кто бы мог снять печать. И он говорит, и я плакал много. Я тоже плакал. И потом, тогда один из старцев, это символ такой мудрости и утешения. Я не знаю, что там за старца. Я слышал, как один великий проповедник сказал, я буду одним из этих старцев. Ну, не про меня он сказал, он про себя сказал. И вот, я думаю, что там какие-то старцы, я не знаю, кто это. Но это тоже классно. Он сказал, не плачь, смотри, победил лев из рода Иуды. Вау, вообще. Победил лев. Знаете, интересно, и дальше написано, корень Давида, он может раскрыть свиток с семью печатями. То есть лев это тот, кто зарычал. Мы были в таком парке, где львы. И в этом парке ты ходишь поверху, а львы внизу. Ну, такие мостки сделаны. А львов там много. И вот люди стоят, и в основном там кепки, знаете, наклоняются на льву, кепки внизу валяются. Все теряют кепки. И вот надо ее на резинке, наверное, эту кепку, чтобы она не потерялась. И вот лев один раз рыкнул там. Не знаю, что он рыкнул. Другой шел, он рыкнул. И всех сдуло людей. И кепки тук-тук-тук-тук посыпались. Все исчезли. Вот просто куда-то. Хотя чего бояться, он туда не прыгает. Это лев со львом поговорил. Но все так напугались. И вот когда лев идет, это великая дерзость, дерзновение. Потому что он, конечно, могуч и так далее. И он царь животных и все такое. И, конечно же, он победил. Ну, конечно, он победил. И кто достоин снять печать? Лев достоин снять печать. Кто осмелится подойти к свитку? Лев! Это надо дерзость иметь. Вы знаете, что без дерзновения, ты ничего не получишь. Нужно иметь веру. Это не то, что Бог говорит, что ты руки, как дам свитком по башке, а ты что сюда пришел? Это о том, что вера, протянуть руку веры, это надо знать Бога, знать, что Он тебя любит, чтобы взять свиток. Понимаешь, это не о том, что кто достоин? Ты чмо, недостоин. Ты тоже дебиловатая рожа, недостоин. Тут надо кого-то, кто рожей вышел и характером хорош, чтобы все совпало. Вы думаете, об этом речь идет? Конечно, конечно, лев – это Иисус Христос. И, конечно, Иисус совершен. Совершен в характере, совершен в силе, совершен в любви. Дальше некуда. Больше его нет. И, конечно же, он обладает этими качествами. Но, и, конечно же, качества, как они могут прибавить тебе дерзновение, когда ты знаешь, что за тобой ничего нет, что Бог не имеет против тебя что-либо. Но здесь речь идет о вере, об определенной вере и об определенной личности, которой достоин только Он один. То есть ни в одной религии, ни во всей вселенной нет ни одного человека, ни в одной земной религии, ни в какой другом месте космоса, ни в какой вселенной. Нет никого подобного Иисусу, кто бы мог взять этот свиток. Никого. Если стоит верить и доверить свою жизнь кому-то, мы Ленину доверяли. Или там каким-то бабкам, шептуньям, каким-то вещам глупым доверяли. Подкове. На двери. Кто-то барабашку на подоконнике кормил. Мы в разные штучки верили. Но нет никого во всей вселенной, кто бы реально имел всю власть
взять этот свиток, в котором все для человека. Никого, кроме этого льва. Никого. И знаете, давайте дальше прочитаем. Это очень интересно. Это очень интересно. Тогда один из старцев сказал: не плачь, смотри, победил лев из рода Иуды, корень Давида. Он может раскрыть свиток с семью печатями. И я, знаете, интересно, я хочу синодальный, по-моему, я не синодальный. Угу. И я взглянул, то есть, он говорит, я обернулся посмотреть на льва, потому что вот лев. Я обернулся, чтобы посмотреть на льва, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божьих, посланных на всю землю. Он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле. Вот это да. Представляете, я слышал, что лев победил. Я думаю, дай посмотрю на льва. Смотрю, ягненок, овечка. Как бы закланный. В видениях не так, как в жизни. Или в том, что в духе происходит, не так. И он подошел и прямо из рук Бога взял свиток. Вот это смелость. Почему? И когда он взял книгу, тогда четыре животных и 24 старца пали перед этим агнцем. Упали прямо перед ним. Вот эта картина. Имея каждый гусли золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых, и поют новую песню, говоря: достоин. Совершенно новая песня. Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени. И ты сделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. Смотрите, почему? Почему ты достоин? Он говорит, потому что ты был заклан. Первое. Потому что ты искупил нас кровью. Потому что ты сделал нас царями и священниками. То есть он все вернул к Богу Отцу. И мы будем царствовать на земле. Вот на этой земле. Видите, удивительно, но когда ты смотришь на две природы, лев и агнец, то ты не видишь вдруг льва, ты видишь, что лев победил, но ты видишь агнца. Две не вместе несуществующих природы, агнец и лев, они вместе не могут находиться. Вот в этом мире они вместе лежать не будут. Они совсем разные, они подерутся, то есть подерутся, так сказать, в пользу одного лишь победы. Они друг друга не переваривают. Лев переваривает агнца, а вот агнец льва нет. Они рядом вместе никогда не могут находиться. Это совершенно две разные природы. Только в Царстве Божьем они могут быть вместе. Плюс еще две разных природы, это лев и агнец, находятся в одной личности Иисус Христос. В одной личности. Когда эта женщина, бедная девушка, модель, бросилась Библией в спину этой язычницы-халдейки, это был лев. Ну или что-нибудь в этом роде. Лев, лев, метатель, лев, лев, метатель Библии. Это был лев. Но он не побеждает таким образом. Это просто религия, если в нем нет агнца. Вы понимаете? Он никак, он ничего не бьет, не добивается. Только имея природу агнца, может проявиться лев, который побеждает. И знаете, что я вам скажу? Иисус не называл тебя львом, он лев. Он называл тебя агнцем, но когда ты агнец, тогда великий лев охраняет тебя в Царстве Божьем. Помните, Иисус сказал, что «Исея с вами во все дни до скончания века. С тобою тот, кто победил все. С тобою тот, кто снял эти печати. С тобою тот, после которого никто не разговаривает. С тобою тот, кто тебя оправдал, и уже невозможно тебя обвинить. С тобою тот, кто тебя искупил своей кровью, и уже нельзя тебя продать или изменить что-то в этом. С тобою тот, кто выкупил тебя от власти сатаны и тьмы. С тобою тот, кто будет каждый миг с тобой, и который говорит, никто не вырвет тебя из моих рук. Отец мой больше всего, и никто не вырвет тебя из моих рук. Когда у тебя есть природа агнца, с тобою тот, кто никогда не позволит никому тебя обидеть. Вы знаете, что вот что-то удивительное есть в этом. Яков, я хочу вам прочитать это. Только сначала один другой стих, я вам другой немножко прочитаю. Еремия, 11 глава, 19 стих. Это пророчество об Иисусе. «А я, как кроткий агнец, ведомый на заклание, и не знал, что они составляют замысел против меня, говоря, положим ядовитое дерево в пищу его, и отторгнем его от земли живых, чтобы имя его более не упоминалось. Отторгнем его от земли живых, уничтожим его». И другое место Писания. «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествуй, черь Иерусалима». Почему? Давайте вспомним вот эту книгу Откровения. Он говорит, не плачь. Вот агнец, он победил. Ликуй от радости, каждый человек. Почему? Вот царь твой грядет к тебе, праведный, спасающий, кроткий, сидящий на ослице и молодом осле, сын неподъеремный. То есть кто он? Ну, кроткий, спасающий. Вы знаете, удивительно, что там так много пророчеств, связанных с кроткими людьми. Там написано, что с Иисусом придет полное изменение. Написано, что Он богатящихся отпустит ни с чем, а алчущих и жаждущих исполнит благами. С Иисусом приходит полный переворот во весь мир. Это удивительно, но и Мария, и Елисавета, когда пророчествовали об Иисусе, они говорили о том, что Он тот, кто изменит все, изменит все. Он тот, кто поменяет все в этом мире. И знаете, что интересно? Что перемены, огромные благословения и перемены придут в жизнь тех, кто отдал себя этому ягненку, кто посвятил свою жизнь ему. Я хочу теперь прочитать вам из одно очень важное место, из Якова. Я не очень люблю обращаться к этому месту Писания, но здесь Яков в ужасе и в изумлении. Он пишет так. Я думаю, что он не пошел в церковь в это воскресенье. Решил он записку написать. Как, знаете, та притча про человека, который говорит, мама, я сегодня не пойду в школу. Она говорит, ну почему, сынок, тебе очень важно. Я не пойду, я ненавижу школу, я ненавижу это все. Она говорит, ну пожалуйста, ты должен идти. Мама, а почему ты должен идти? Ну, во-первых, потому что ты учитель. Вот. И иногда, знаете, вот такой пастор, который... Вот, говорит, сегодня не пойду в церковь, записку напишу. Представляете, церковь святых. Он пишет, откуда у вас вражды и распри? Он в ужасе, он удивляется. Откуда?
он, ну, как бы вопрос. Этого, вот знаете почему? Потому что этого не должно. То есть это как бы, этого не может быть. Откуда это у вас? Это как изумление, как чудо наоборот. Откуда в церкви вражды и распри? Вот он так начинает. А потом отвечает, это все от ваших вожделений, воюющих в членах ваших. Желаете, не имеете. Такое, знаете, сейчас я объясню. Люди всегда что-то желают, но Господь, Он не старик Хаттабыч. То есть нельзя просто желать и поэтому получить. И вот часто такая картина, желаете и не имеете. Убиваете. Вот эта церквушка. Это еще первый век. Недавно было пробуждение, все веселились. В Деянии апостолов мы читаем, что великая радость была, великая радость. Никто ничего не называл своим, все было общее, теперь уже все у каждого свое. Желаете и не имеете, убиваете, завидуете, не можете достигнуть. И не можете достигнуть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И не имеете, потому что не просите. Вообще, конечно, просить у Бога тяжело, когда кого-то ненавидишь и убиваешь, потом еще попросил. Это как тот человек, который молился и просил, Господи, смерти прошу, не откажи, пожалуйста, не откажи, не для себя же прошу. И вы знаете, вот тут очень трудно им, ну, молиться. Дальше он пишет, прелюбодеи и прелюбодейцы. Не знаете, что дружба с миром есть вражда против Бога. Итак, кто хочет быть другом миру, знаешь, такое хорошее предложение. Кто хочет быть другом миру? Поднимите, пожалуйста, руки. Кто хочет быть другом миру? Есть один человечек, просто проповедь не слушает. Кто хочет быть другом миру? Тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно, говорит Писание, до ревности любит Дух, живущий в нас? Я хочу другой вам перевод показать. Или, по-вашему, напрасно, говорит Писание, что Бог позволил поселиться в нас Духу? Что Бог позволил... Ой, простите, не это. Или вы думаете, Писание напрасно говорит, что Бог до ревности любит наш Дух, который Он... поселил в нас. Но Он дает нам большую благодать. Поэтому Писание говорит, Бог противник гордых, а смиренным Он дает благодать. Поэтому покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и он убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и он приблизится к вам, грешники. У меня был друг такой, он в тюрьмах любил проповедовать. Проповедовал он коротко. Обычно, когда в тюрьме проповедуют, там гитару берут, песни поют, там, ну, людей как-то рассказывают, свидетельства. А он проповедовал так, он, когда сидят все, вот там какой-то актовый зал или что, все сидят, заключенные, и вот разрешили им проповедовать, он выходил и говорил, «Ну что, грешники!» Вы знаете, у него получалось. После этого короткой проповеди, он больше ничего не успевал сказать, они все выбегали вперед на покаяние. И это только один такой человек, я других не знаю. Думаю, что Яков имел это же помазание. У него было, наверное, это же помазание. Грешники, смойте ваши руки, вы двухличные, очистите ваши сердца. Сокрушайтесь, плачьте, рыдайте, плачь вам, вместо того, чтобы смеяться, и вместо радости пусть у вас будет печаль. Почему? Я наоборот проповедую. Почему здесь это уместно? Почему? Потому что как вообще человек может получить Божью радость, настоящую радость, когда он завидует, ненавидит, прелюбодействует, убивает, презирает гордый? С чего ему радоваться? То есть это просто невозможно одновременно радоваться. Это какая-то высшая степень лицемерия. Как порадоваться, если у тебя куча проблем внутри? Просто гора проблем. И Яков, он вначале удивляется, откуда это у вас? Этого как бы не должно быть. Иисус же царь, вы же овцы паства его, он вас выкупил, в вас живет Святой Дух. Вы должны радоваться, наслаждаться. Откуда это вообще в церкви? Как это случилось? Как вы дошли до такой жизни? Вот так примерно. Он говорит, какая радость, о чем мы сейчас будем говорить? Сейчас плакать надо. Потому что иногда христиане делают зло друг другу и еще веселятся. И это очень больно. Когда тебя обманули, кинули на деньги, и человек все время в духе. У него халилуя. Если есть проблемы, то у тебя. Ты же лох. Бизнес есть бизнес, ничего личного. И тогда ты понимаешь, что тут радость, она ну, как бы неуместна. А плакать этот человек, похоже, не собирается, потому что он в хронической благодати. Я вообще за благодать. Кто за благодать? Но поймите, он говорит, у вас не получается, вы не достигаете, вы не можете достигнуть. Потому что вся ваша жизнь, вот такие львы, вы припираетесь, вы рычите. Лев, но лев этот не победит без агнца. Он не победит без агнца. Если обернешься, увидишь льва, он не победит. Если обернешься и увидишь агнца, он победил, и он достоин снять печати и иметь все благословение и все возвышение. Вы понимаете? Абсолютно все. И дальше интересно, он здесь говорит, смиритесь. Потом он говорит, Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Если, допустим, я возьму этот стакан, и вы видите, что в нем есть вода, потому что у него есть дно. Если этот стакан перевернуть, вода выльется. И если я буду держать его дном кверху, я не смогу наполнить этот стакан. И вот множество христиан, они стоят дном к Богу, кверху. И они не понимают, почему у них нет благословения. Почему они не могут достигнуть? Почему у них все время проблема за проблемой, проблема за проблемой? Потому что дождь Духа Святого, он сходит в низменные места. Он сходит в ямы, он сходит в глубокие места. Гора не держит воды. Гора, она всегда будет сухой. Сколько бы ты ни лил на нее благодати. Благодать дается тем, у кого дол есть, у кого есть что-то, какая-то глубина есть. И когда человек плачет из-за того, что он жесткий, из-за того, что он не чувствует Бога, из-за того, что он сухарь, из-за того, что он вообще не знает Бога, и у него нет благословений. Да, он ходит в церковь, да, но он плачет, потому что с него как с гуся вода. Как будто он к Богу, ну, этой верхом стоит, понимаете, все время. Дном вверх. И как бы Бог не любил его и не старался, он не может принять это. И он говорит, если ты смиришься, Бог вознесет тебя. Бог прямо вознесет тебя, как лифт. Ты увидишь разницу в своем христианстве между вот этим вот киданием Библии в спину. И ты увидишь разницу в том, что Бог начнет возносить тебя. Но прежде всего, ты начнешь глубиной своей переживать Его присутствие, Его славу. Дух Святой сначала обрушится на дно твоей нищеты, на глубину. Поэтому Иисус говорит, блаженны нищие духом, они насытятся, потому что ты такое переживание у тебя будет Бога глубокое. Ты настолько встретишься с Иисусом, это настолько тебя изменит. Поэтому в моей жизни, когда у меня было так, вроде, знаешь, все хорошо, а присутствия Божьего нет. То есть вот этой славы Божьей нет. Потому что иногда, когда все хорошо, у тебя уходит вот этот голод. А тот, кто плачет сейчас из-за того, что он нищий, из-за того, что у него не получается, из-за того, что ему нужен сильно, дико, остро нужен Иисус. остро нужен, необходим Иисус. Если человек становится на колени и говорит, Бог, пожалуйста, излей на меня. Я не могу так жить. И когда и такая работа с твоим, знаешь, с твоим сердцем, такая работа, потому что оно бесчувственное, оно не эмоционально по отношению к Иисусу. Да, когда ты смотришь какой-нибудь фильм, да, ты реагируешь, можешь поплакать, потому что это тебя сокрушает. Вы переживали когда-нибудь какой-то просто классный фильм, и тебя это сокрушает, какой-то персонаж. И люди называют человек очищение переживает. В каком-то смысле, да. Но это наполняет его. Его что-то наполняет. И поэтому вот это вот одно из самых сильных искушений, это не просто какая-то похоть. Потому что он говорит, у вас похоть, у вас зависть, у вас то и то и то. Это все просто листья, это просто верхние плоды. Потому что у вас гордыня. Из-за нее у вас выросла все вот эта требуха. Из-за этого, откуда у вас вражды и распри? Да потому что вы стоите к Богу крышкой вверх. Поэтому, конечно же, это все будет. И я помню в моей жизни, когда я присутствие Божьего не переживал. Это не потому, что нет присутствия Божьего. Вот оно, присутствие Божье везде. Но когда я присутствие Божьего не переживал, а я живу его присутствием, я не могу без него, я начну унывать. Я не буду хорошим мужем без Божьего присутствия. У меня будет суровое выражение лица без Божьего присутствия. Это для меня хлеб, Божье присутствие. Я очень буду плохим парнем, я Библию в спину кину без Божьего присутствия. Начну хамить на дороге, за рулем. Без Божьего присутствия. И когда я вижу, что нет этого, либо Бог приводит в мою жизнь такие обстоятельства, которые помогают мне прийти в Божье присутствие. Никогда не забуду, мы в Германии были, я там сильно помолился, до сих пор боюсь этой молитвой молиться. После этого случая ни разу больше не молился. А тогда молился так смело, потому что не знал. Это молитва Давида. Он молился так, Господи, испытай меня, и зри, не на опасном ли я пути. Помните вот эту вот молитву? Посмотри в сердце мое. Так, и я тоже так помолился. Залез на крышу, а мы были в Германии, там плоская крыша в одном доме. В такой церкви, здание церкви. Я там на крыше молился. Ну, чтобы никто меня не видел. На крыше единственное место, потому что везде люди. Я так горячо молился, говорю, Господи, где Твое присутствие? Ты что больше, почему Ты меня не учишь, что ли, больше? Я поругался там с Богом, я даже ему кулачком помахал. Мой дед Тимофей Антонович махал кулачком в знак того, что Бога нет. Я махал кулачком в знак того, что Он есть и не обращает на меня внимания. Я сказал, я что уже, совершен, почему ты мной не занимаешься? И такой мир пришел в мое сердце, глубокий мир. По нему я понял, Бог меня услышал. На следующий день, или в этот же, не помню, но очень быстро. Мы ехали в машине. Один друг надо мной пошутил, обидел меня. А у меня очень острый язык был, плохой язык. Слава Богу, что я спасся. И я, прежде чем успел подумать, сказал ему пару слов о нем. Да так хорошо сказал, я аж радость почувствовал. Думаю, как я в десяточку влупил. Я не просто, я его не обзывал, я ничего не говорил, я просто немножко о его характере. Все замолчали в автобусе. Вообще тишина была минуты три. И мое удовлетворение вдруг... Знаете, вот начало переходить то, что «Ай! Зря я так ему сказанул». Потому что я увидел, что все против меня. Потому что я очень хорошо, смачно его опустил, этого парня. Но у меня внутри было удовлетворение, потому что это было талантливо. Хорошо так было. Классно это было. И один мой друг сказал, «Серега, так нельзя.
И я ему добавил тоже. Потому что я как раз был в духе. Я сейчас мог много чего рассказать про всех. Все опять замолчали на некоторое время. Но только мой дух внутри, он был, ему было больно, потому что я согрешил. Я оправдывался, говорил, а не первый, он первый начал. Вот это чего? Получил то, что полагается ему. Нечего рот вообще открывать. Я сказал то, что я правду сказал. В принципе, это правда. И потом мы приехали на место, там декорации, мы со спектаклем приехали. И я не заметил, что я в гордыне. Я не заметил даже этого. Знаете, я был такой самодовольный. И я лез там помогать, куда не надо. И один мой друг тоже меня на место поставил. Я замолчал и пошел в лес. Там лес был. Я пошел в лес. А когда меня унизили, так при всех еще, у меня сразу дно появилось. То есть стакан перевернулся в нормальное положение. Я пошел туда в лесок и сказал, Бог, и Дух Святой сошел на меня. Я был в духе 3 дня. Присутствие было, как одеяло на мне. Я смирился. Просто смирился. Я потом пошел, всех у них прощения попросил. И это было легко. Я куда ни посмотрю, я видел Бога. Я слышал Бога каждую секунду. Его присутствие было густым-густым. Я не мог разговаривать от присутствия 3 дня. У меня было на языке присутствие Божье. Оно осветило меня, было на моей коже. Везде было присутствие. Бог услышал мою молитву на крыше. Но это можно и безболезненно было бы проходить. Но я плакал там в лесу, просто рыдал от своих грехов. Я понимаю, о чем Яков говорит. Плачьте, рыдайте, сокрушайтесь, потому что у вас нету этой благодати. О, мы проповедуем о благодати. А вы знаете, благодать – это дух. И Бог гордым противится, а смиренным дает дух благодати. Да, ты спасен благодатью, но тебе нужна благодать каждый день, когда вдруг все устраивается в твоей жизни, когда ты приходишь к Богу с утра и исповедуешь Ему, что Он великий, могущественный папочка твоей жизни, и ты зависишь от Него, и пусть Он наполнит весь этот день. И вдруг все складывается, как будто не ты запланировал, а какие-то ангелы, гениальные планировщики, твой день начинают складывать. Здесь у тебя получается, здесь тебе хватило, здесь деньги пришли, здесь удача тебя ждет, здесь вот случилось то, чего ты хотел. И иногда мы смотрим и говорим, Господи, вот это волшебное вот. Моисей пасет овец, волшебное вдруг. И вдруг куст горит и не сгорает. Волшебный куст. Иногда христиане так и говорят, ты должен гореть для Бога и не сгорать. Гори и не сгорай. Почему ты сгорел? Ну, сгорел. Тебя так тронь, и ты обсыпешься еще. А так просто контуры остались. Не трогайте, а то еще и обсыплюсь. Что ты сгорел? Ты же горел. Послушайте, дело не в кустах. Дело не куст волшебный был. Огонь был волшебный. Потому что если ты горишь энтузиазмом, товарищ пионер и тимуровец, ты сгоришь рано или поздно, ты выбросишь эту бабушку и не будешь больше не заботиться. И дрова не будешь ей колоть. Если ты горишь просто энтузиазмом, это одно. Но если ты горишь помазанием Святого Духа, это другое, а ты никогда не сгоришь. Аминь. Этот дух огня не сожжет тебя, а благословит. Вот и вдруг у Моисея куст горит и не сгорает, и он получил призвание.
Ну вот так. И теперь многие христиане ждут, когда у них куст какой загорится, и Бог с ними поговорит. А вот Иисус Навин, который заменил Моисея, у него куст не горел никогда в жизни, он не видел горящего куста. Никогда. Ну, конечно же, столб облачный и огненный был для всех. А вот личного призыва он не видел. И все, что он мог, он просто всегда жил возле скинии. И он лил воду на руки Моисея. Он был его слугой. Скажем так, он был один из самых кротких людей. Он просто служил Моисею. Когда Моисей поднялся на гору, где он общался с Богом, Иисусу Навину туда было нельзя. Поэтому он просто у подножия, недалеко от черты, за которую нельзя перешагивать, ждал Моисея. Все веселились, что-то делали, а Иисус Навин не мог, там его не веселили эти штучки, его не забавляли эти игры, потому что его сердце жаждало того Бога, с которым общался Моисей, но голоса он его никогда не слышал. И однажды Моисей говорит: «Иисус, ты будешь после меня». Он по-другому вошел в призвание. Его вдруг было другим. Если ты посмотришь на Павла, то он ехал на лошади убивать христиан и гнать их. И вдруг голос с неба, чудеса. И Савл стал Павлом вдруг, внезапно. А если ты посмотришь на Матфея, то у него вдруг было не так. Иисус посмотрел на него и сказал: «Следуй за мной». Но Иисус не был тогда с нимбом, он был обычный мужик. И Матфей почувствовал, что да, я хочу идти за ним, и просто пошел. Если ты посмотришь на Петра, Петр увидел, что лодка полна рыбы, и это чудо дало ему толчок войти в призвание. Но если ты посмотришь на Андрея, он сам напросился. Он сказал: «Господи, а ты куда идешь?» Он говорит: «Домой. Можно к тебе в гости? Чайку, кофейку, так сказать». Он говорит: «Ну, пойдем». И теперь у нас есть Андрей, апостол, первозванный. Хотя никто его не звал. Он сам напросился. И если ты посмотришь, как Бог двигался в жизни разных людей, и ты думаешь: «А у меня как? Как будет у меня? Куст или пророк, как у Давида, вылет из рога мне на голову масло подсолнечного или там елея, я не знаю, там, рафинированного, и я войду в свое призвание. Как это будет в моей жизни?» Или как у Стефана, он стоял у дверей, сжал руку и говорит: «Будьте благословенны, проходите, занимайте места». Но он исполнился силы Святого Духа. Как это будет? Можешь ли ты организовать свой вдруг? Есть плохой вдруг. Знаешь, шел и вдруг пришел. И знаете, вот когда ты живешь в церкви, где убивают, и кто-то на тебя глаз положил, то может очень плохой вдруг случиться. Есть такие церкви. Как организовать свой великий, благословенный случай? Аминь. Скажи: «Господь, помоги мне организовать мой великий, благословенный вдруг». Аллилуйя. Мне говорят: «Вот, пастор Сергей, конечно, к тебе Бог Отец приходил». Ну, конечно, люди скажут: «Да ладно тебе заливать, Бог Отец к тебе приходил». Я говорю: «Да, приходил в гостиницу Измайлова на 24 этаж. Мы с ним общались. Он говорил со мной громким голосом. Он мне сказал, что я его сын и что он меня любит. После этого моя вера изменилась. Очень сильно. Полностью изменилось. Все изменилось. И Еще Дух Святой приходил как личность в комнату. После этого моя вера опять изменилась. Очень сильно изменилась. Еще Иисус. После этого моя вера очень изменилась, опять изменилась. Если твоя вера не меняется во веки веков, вообще она у тебя есть, оно точно должно меняться. Библия говорит, ты должен расти от силы в силу, от славы в славу. Знаете, как я организовал пришествие Духа Святого? Я же не знал, что это будет вдруг. Но каждый день я брал гитару и поклонялся ему со всей силы. Я не знал, придет он, не придет. Я пел псалмы, славил Бога со всей силы. Я очень жаждал Бога. Я сказал, Бог, если ты не придешь, если я не изменюсь от твоей славы, я не хочу, я уже там вытоптал все газоны, общипал всю травку на этой злачной пашете. Я хочу нового, я хочу знать тебя. Я орал, поднимите врата верхи ваши, откройтесь двери вечные, войдет царь славы. Я думал, это будет Иисус. Я верил. Вдруг вошел Святой Дух, и я видел его. И я успел положить гитару на пол и лечь на пол. У меня была мечта стать половой краской, потому что я весь сильно выпирал. И это настолько сильно коснулось моей жизни. Я 3 месяца рыдал непрестанно. Потом я начал просить, убери эту любовь от меня, Господь. Убавь комфорку. Я не могу разговаривать, я не могу жить, я не могу трудиться, я не могу учиться. Я не пригоден ни на что. Я плачу целыми днями из-за дикой любви. Мне ее не выдержать. Это как болезнь. Неужели ты нас так любишь? Ты любишь нас вот этой несносной любовью, невыносимой любовью, которую невозможно в теле выдержать. Почему Бог? Дух. Потому что ни в каком теле ты не выдержишь этой любви, которую Дух может держать. Бог любит тебя этой дикой любовью. Если тебе дать ее просто на 5 минут, ты уже будешь лежать на земле, ты не сможешь пойти домой. Если она будет лежать на тебе еще 8 часов, за 8 часов ты не сдвинешься ни с места. Если Бог положит на тебя любовь свою, какая она есть, ты не сможешь никому проповедовать. Ты сможешь только орать. Орать просто как дикий. Ты даже не сможешь до дома добраться, тебя надо будет отнести. А те, кто тебя понесут, тоже будут орать. Потому что это как будто нести ковчег без ручек. И когда есть что-то больше, и ты хочешь, чтобы твоя жизнь состоялась, не состоится она без Бога. Ты хочешь реальных изменений? Ты их не сделаешь плотью. Никакая плоть не может открыть Бога. Ты хочешь реальной благодати? Вот она, благодать, лишь бы у тебя было дно. Лишь бы был голод. Поэтому, когда Иисус... Как мне нравится, как начинается 5 глава Евангелия от Матфея. И отверз он уста. Фу. Вот тут синодальная Библия мне нравится. Только высоким стилем можно сказать то, что там сказано. И отверз он уста. Блаженны. Это счастье экстатического полета. Это вам не чакра открылась. Те люди, которые нищие духом, потому что они насытятся. Блаженны. Это говорил не просто какой-то религиозный человек. Это тот, кто отверз уста, это и от начала сущий. Это тот, кто мир создал.
быстрее, чем пальцами можно щелкнуть. Всю вселенную, вот так, со всеми тварями. А на тебя потратил больше времени. И делал это хендмейд, вручную. И вложил в тебя свой дух. И знает, от чего ты будешь в восторге. Что приведет тебя в экстатическую радость. Не этот мир. Это не религия. Поэтому, когда он отверз уста и что-то сказал, Боже мой, это могущественно. Тогда, когда мы с театром, с этим, с нашим фокусом я показывал, у меня поднялась температура 40. Я знал, это потому, что я осудил этих людей. Мы ехали назад, меня трясло, 40. В общежитии с тараканами мои друзья хотели позаботиться обо мне. Они говорят: Сергей, мы вызовем скорую помощь. Мне было холодно под всеми одеялами. Я сказал: не надо мне вызывать скорую помощь, у меня есть Новый Завет. Они сказали: ты не от мира сего всегда был, это вот с тобой вечные приколы. Я говорю: я сейчас исцелюсь. Я открыл Евангелие от Матфея, 5 главу. Я прочитал 5:39, 6:38 температура. 7:37. Я не ел таблеток. Библия чудотворна. Если ты читаешь это как слово самого Бога. Когда у тебя есть голод и жажда, это слово вдруг, прямо в тот день, когда ты его открыл, прямо там, где ты сидишь. Тебе не надо ждать годами. Вдруг сойдет на тебя и начнет двигаться в твоей жизни и изберет все, что у тебя есть. Потому что ты почитаешь Бога, обожаешь Бога и смирился перед Ним. И ты хочешь, чтобы Он что-то сделал для тебя важное в конце концов. Чтобы завтрашний день не был такой, как сегодня. Потому что это могущественное слово. И мир создан. Оно не может так быть без плода. И Яков говорит: как такое? Откуда у вас вражды, распри? Боже мой, христиане, откуда у вас все это? Этого не должно вообще быть. Искушения, тут всякие соблазны. Конечно, похоти. Он как, тут много похотей. Конечно, много, когда ты стоишь вверх дном к Богу. Конечно, тебе их не победить. Ну, конечно. Ну, ты можешь взять себя в руки, конечно. Ненадолго. На пару часов. Даже на сутки не сможешь взять. Слишком много соблазнов. Очень много соблазнов. Все кругом соблазн. На одну кнопку нажал, и ты там. Какая кнопка? Уже даже не кнопка просто. Кнопка, это ж надавить надо. Это ж усилие. А если просто коснулся экрана, и все, ты в соблазнах по уши. Скоро Чикатилой станешь, будешь по подъездам гонять. Соблазнов куча. Что делать нам в этом мире соблазнов? Откуда у вас? Как откуда, Яков? Ты видел, что вас по гороскопу показывают? На какой канал не переключи, хоть не переключай. Как откуда? Вон откуда. Мир полон соблазнов. Он говорит: послушайте, вы новые творения во Христе Иисусе, вы в тех, в ком живет Святой Дух, вы те, кто искуплены, вы, кого Бог сделал царями и священниками. Откуда у вас? Ну как, откуда? Оно везде. Это откуда бы это удивительно, если бы этого не было. А что спрашиваете, откуда это у нас? Но представьте, насколько человек ходит в духе,
что для него странным вообще, откуда это? Почему вы орете, почему вы скандалите, почему вы завидуете, пререкаетесь, почему обижаетесь, почему припираетесь? Я не припираюсь, это она припирается со мной. Нет, это ты со мной припираешься. Я вообще не припираюсь, только ты припираешься. Может, вы вместе припираетесь? Нет, я не припираюсь. Она припирается. Нет, это ты припираешься. Откуда? И кто, какой, может, какой пастор придет, тебе поможет, может, руки на тебя возложит, может, я не знаю, маслом тебя помажет, может, воды святой отопьешь и пройдет. Откуда? Яков говорит, если ты только смиришься перед Богом, если ты только смиришься перед Богом, ты противостанешь всем этим соблазнам, этому дьяволу, он от тебя убежит. И Бог тебя вознесет. Вдруг, когда ты понимаешь, что победил это все ягненок, что в его тишине, в его кротости, в его тишине больше силы, чем во всех козлах, леопардах, барсах, козлах с рогами, козлах там с 10 рогами, в драконах, во всем этом зоопарке вместе взятом, демоническом, в молчании этого ягненка, просто в его тишине, просто в его кротком духе больше силы. Это еще он рот не открыл. Представляете? Не бойся быть слабым. Не бойся быть Божьей овечкой. Потому что мир поделится всего на две категории. Козлы и овцы. Здесь нет выбора. Кролики такие, кролики сякие, леопарды. Выбор невелик. Он встанет и скажет, козлы налево, овцы направо. И ты так радостно справа. Посмотришь, козлятина. Потому что ты знаешь небеса твои. Аминь. Спасибо тебе, Иисус. Мы благословляем тебя. Спасибо тебе, Иисус. Если, давайте встанем. Если ты хочешь, что-то, может быть, не удается тебе, не налаживается. Не дается. Не дается, может быть, какие-то вещи, понимание, карьера. Неважно, что тебе не дается. Бог дает смиренным благодать. Аминь. И знаете, там написано в притчах, короткий-короткий стих, но могущественный, невероятный. Невероятно могущественный. Он звучит так. Кроткий язык – древо жизни. Вау! Вы знаете, что Адама и Еву Бог выгнал из рая, чтобы они не вкусили от древа жизни и не стали жить вечно в грехе. Настолько могущественно это дерево. А Яков говорит и в другом месте Писания, и в притчах написано «жизнь и смерть во власти языка, и любящий его вкусит, наестся от плодов своего языка». Прямо от них. И ты можешь кушать из этого древа жизни постоянно. И исцеление, благословение, они будут наполнять тебя. Боже, благослови, пожалуйста, во имя Иисуса. Если ты жаждешь этого прорыва, Иисус здесь, Его присутствие здесь, Царь здесь. Если ты жаждешь этого излияния Святого Духа, начни его искать. Начни его искать. Признай свою нужду, зависимость от него. Начни искать его в твоем сердце, в присутствии его. Иисус, я завишу от тебя, я без тебя ничего не могу. Я призываю твою силу, твою славу. Я хочу, чтобы в моей жизни было много таких сладких вдруг. Много таких сладких вдруг. Я помню, я говорил: Господь, папочка, я не говорил папочка тогда, я говорил: а вы отче. Я не умел, я не знал, что вообще такое слово можно говорить Богу. Я думал, что это высшая степень хамства и наглости сказать всемогущему Богу: милый папочка. Один даже человек, он мне написал: а разве есть такое в Библии, милый папочка? Просто он не знает, что «Авы, Отче» и переводится на русский язык «милый папочка». Это и есть «милый папочка». Просто мы не употребляем, это старые слова. Мы не употребляем, мы не говорим своим родителям «Авы, Отче». Ну, это никто так не говорит. Но современные слова, аналоги этих слов, это «милый папочка». И Бог знал, потому что я не придавал «Авы, Отче» значения «милый папочка». Я говорил «Авы, Отче». Но я хотел, чтобы Бог открылся мне. Я хотел, я говорил: Боже, я хочу любить Тебя, я хочу знать Тебя, я хочу знать Твою любовь. Я не могу, это для меня было как смерть. Я говорю: если Ты не дашь мне это, можешь забрать меня. Я не хочу жить без этого. И вот эта нищета духовная, она организовала вдруг. В тот день я почувствовал сильное побуждение молиться, 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 молиться. Откуда я знал, что милый папочка, который сотворил вселенную, придет ко мне в номер? Я же не знал. У меня просто сильное побуждение молиться, молиться, молиться. Я забежал в лифт, поднялся к себе на этаж. И там было это свидание с Богом. Я помню, молился, говорю: Бог, пожалуйста, пожалуйста, я хочу служить Тебе в помазании, в огне Святого Духа. И я организовывал этот вдруг. Хочешь поучаствовать в том, что в твоей жизни будет этот удивительный момент, когда ты скажешь: был такой момент в моей жизни, вдруг, я не ожидал в тот день, но это изменило мою жизнь. Кто хочет такого? Подними свои руки к Богу. Отец, ты видишь эти руки? Каждый человек, который поднял свои руки к Тебе, он жаждет того, чтобы вот этот вдруг был в его жизни. Когда человек выходит из комнаты своей, или просто шел по улице, или, может быть, не знал, общался, может быть, вообще сидел где-то вместе в каком-то дне, где не мог ожидать Бога. Но вдруг ты пришел к Нему, могущественный Господь, ты принес чудо. Я молюсь за каждого, кто держит руки, чтобы Бог судьбы, Бог провидения, ты смог им организовать этот волшебный вдруг. Я молюсь, чтобы каждый, кто смотрит сейчас в интернете или здесь в зале находится, получили свое чудо. Может быть, у тебя вообще не было перспективы никакой. Замечательно, ты лучший кандидат на Божье чудо. А может быть, ты думаешь, в моей жизни просто никак не видно даже просвета, чтобы что-то изменилось. Это потрясающе. Ты как раз тот человек, который нужен Богу. И Бог говорит любящим Бога, призванным по Его изволению. Неважно, как человек был призван. Может быть, эта лодка наполнилась рыбой, как у Петра, или как у Андрея, который сам напросился. И сказал: я просто пойду к тебе в гости, Иисус. Или у Нафанаила, которого позвали.
Или это у Моисея, у которого горел куст? Или Иисус Навин, у которого никакого куста не горело, и голоса он не слышал, на которого Моисей руки возложил, но который сидел и днем, и ночью в скинии? И среди вас есть такие. Вы не пропускаете собрания, потому что вы ждете свой вдруг. И хотя, может быть, не все проповеди вам нравятся, и не каждая из них, возможно, благословила вас, но вы не пропускали, потому что вы ждали свой вдруг. Вы были, как Иисус Навин, все время в скинии. Да благословит тебя Господь. Да обратит на тебя Господь все свое внимание. Презрит на тебя Господь светлым лицом своим. Дарует тебе сверхъестественную, божественную встречу. Организует тебе на перекрестках событий и важных встреч. Ты окажешься в месте, которое предопределил для тебя твой Господь. Ты познаешь, что тебе все содействует ко благу. Ты увидишь, что, как у Иосифа, открылась дверь, и вдруг его позвали. Или как Саул, который шел просто ослиц искать, и он не ожидал, что Бог встретит его там, пророк. Или как Анна, которая отдала Самуила, и вроде бы ничего такого не происходило, он просто служил обычным физическим трудом, дрова, воду носил в скинии, но вдруг ночью, он до этого не был пророком, он не думал, что он может быть пророком, он не слышал никогда Бога до этого дня, никогда до этого дня он не слышал Бога. Но у него был день, когда Бог пришел к нему. И я провозглашаю это в твоей жизни. Я провозглашаю для тебя в твоей жизни, в твоей судьбе этот божественный случай. Я благословляю тебя увидеть силу Божью. Я благословляю тебя войти в призвание. Я благословляю тебя встретить людей, которые помогут тебе. Как Нафанаил встретил Андрея, или Петр Андрея встретил. Я благословляю тебя на божественные встречи. Я благословляю тебя видеть Бога. Я благословляю тебя именем Иисуса. Войти в полноту. Папочка, как твой сын. Я сделал это, я благословляю. Ты сказал, ты мой сын, я люблю тебя, ты мой. И как твой сын сегодня я молюсь, чтобы твои ангелы пришли, двигались в жизни этих сыновей и дочерей. Я молюсь о божественных вещах в их жизни. Если они давно ждут, если они, может быть, уже полностью знают все о своей деноминации, но они еще не встречали тебя по-настоящему. Я молюсь, чтобы ты пришел к ним. Пусть у них будет этот вдруг. Отец, во имя Иисуса Христа. И пусть божественный вдруг будет для нашей страны, для нашего народа. Пусть придет милость Твоя и помощь Твоя во имя Иисуса Христа. Отец, я благословляю каждого. Я верю в чудо для каждого во имя Иисуса. И у тебя не сократилась рука, чтобы спасать, избавлять и благословлять. Я благодарю Тебя, великий Бог. Я благодарю Тебя, великий Бог. Я благодарю Тебя, великий Бог. Я благодарю Тебя. Скажите сейчас, милый папочка, организатор великих событий, Бог провидения, ты мой Бог, дай мне этот вдруг, дай мне новое посещение и новое переживание твоей славы. Выйди ко мне навстречу, великий папочка. Дай мне опять и опять возрадоваться о тебе. Помоги мне. У Иисуса была смелость протянуть руку и взять свиток из руки твоей, папочка. И я протягиваю руку, как сын. Протяни одну руку.
Скажи, я протягиваю руку к трону благодати. Я беру свиток моей жизни, того, что ты определил для меня. Я беру божественные встречи. Я беру то, что ты даешь мне, Отец. Полноту и силу того, что написано в моем свитке. Я беру это, мой великий Отец. Бог славы, могущества и провидения. Великий Иисус. Великий Иисус. Слава тебе, хвала тебе. Во имя Иисуса Христа.